Исторический календарь.
Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. Сегодня день дальней авиации ВКС России. 23 декабря 1914 года император Николай II утвердил решение о создании эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец», первого в мире соединения тяжелых четырехмоторных бомбардировщиков, от которого берет свое начало дальняя авиация России. За годы Первой мировой войны экипажи эскадры выполнили около 400 боевых вылетов на разведку и бомбардировку объектов противника. А к началу Великой Отечественной войны дальняя авиация насчитывала около 1500 самолетов. На второй день войны дальние бомбардировщики совместно с морской авиацией бомбили Данциг, Кёнигсберг, Варшаву, Краков, Бухарест. В ночь с 10 на 11 августа 41-го советские бомбардировщики нанесли удар по Берлину. В течение месяца советская авиация бомбила столицу Третьего Рейха 10 раз. Несмотря на то, что эти удары не нанесли существенного военного урона нацистской Германии, они имели важный психологический эффект. В настоящее время дальняя авиация России обладает такими мощными бомбардировщиками, как Ту-95МС, Ту-22М3, а Ту-160 «Белый лебедь» является самым большим боевым самолетом в мире. 23 декабря 1812 года в Вильно состоялась встреча Александра I и Михаила Илларионовича Кутузова. Государь прибыл в Виленский замок, где на крыльце его встречал главнокомандующий светлейший князь Голенищев Кутузов во главе почетного караула от лейб-гвардии Семеновского полка. Император прижал к сердцу фельдмаршала, принял от него рапорт и вместе с ним рука об руку вошел во дворец. Уединившись в кабинете, Александр вел с ним разговор без свидетелей, а по выходе Михаила Илларионовича из царского кабинета обергофмаршал граф Толстой поднес полководцу на серебряном блюде орден Святого Георгия первого класса. Поскольку Кутузов уже имел к тому времени ордена Георгия 4, 3 и 2 классов, он стал первым в России полным георгиевским кавалером. После него таковыми станут еще три генерал-фельдмаршала – Барклай де Толли, Дибич и Паскевич. Позиции императора и полководца по поводу войны с Наполеоном не совпадали. Александр хоть и пожаловал Кутузова званием освободителя России, вместе с тем высказал недовольство тем, что командующий не уничтожил до конца неприятельскую армию Березины. Кутузов же говорил, что видел свою цель в том, чтобы освободить Россию с наименьшими потерями. «Я не дам и одного русского солдата за 10 неприятельских», — заявил он. Историк Тарли так описывает встречу императора и полководца Вильна. «Для Кутузова война с Наполеоном кончилась в тот момент, когда Ней со своими немногими спутниками перешел по Неманскому мосту на прусский берег. Для Александра эта война только начиналась. Это было все то же безнадежное разногласие. Спасли Россию, спасать ли Европу или остановиться, примириться с Наполеоном или предоставить державам европейского континента бороться самим за свое освобождение от тирании завоевателя, а Великобритании бороться самой за свое торгово-промышленное верховенство над земным шаром. Да, спасать Европу и помогать Англии, отвечал на этот вопрос Александр. Нет, отвечал Кутузов. Зачем, говорил он, проливать русскую кровь ради освобождения Европы? Пусть она сама себя спасает. К тому же, что означало спасать Европу? Это спасать Пруссию и Британию. И много ли для России в том было выгод? И потом, падение Наполеона будет более выгодно Англии, нежели России. Все эти заграничные походы, если отбросить все противоречивые мнения, это просто желание честолюбивого Александра I стать освободителем Европы. Его месть корсиканцу. Понятно, конечно. Но надо заметить, что все эти европейские прожекты стоили массу русской крови и не принесли в долгосрочной перспективе никаких дивидендов. 23 декабря 1834 года английский архитектор, мастер неоготики Джозеф Хэнсон получил патент на безопасный кэп. Это была крытая одноконная двухколесная коляска для двоих пассажиров. Она превосходила все предыдущие модели как по скорости, так и по безопасности из-за низкого центра тяжести. Кэб выглядел как квадратная коробка с покатой назад крышей и двумя огромными колесами. Колеса диаметром почти 2,5 метра имели высоту до самой крыши. Сиденье кучера прикреплено было сзади коробки, так что вожжи лежали на крыше. Кэб, вплоть до полного вытеснения конного транспорта автомобильным, был основным в Англии городским наемным экипажем. Их еще называли хэнсомами по фамилии создателя. Эти первые такси пользовались успехом. Небольшие габариты позволяли им легко пробираться через запруженные экипажами и повозками улицы Туманного Лондона. Премьер-министр Бенджамин Дизраэли прозвал их «гондолами Лондона». Ну, Кэб, конечно, многократно упоминается в произведениях Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе. Так Джефферсон Хоуп, один из главных героев первой истории о Холмсе, повести «Этюд в багровых тонах», работал кэбманом. И именно это обстоятельство, в конце концов, и привело к его поимке. Кстати, последняя лицензия на извоз в хэнсоме была выдана не так уж и давно, в 1947 году. 23 декабря 1924 года, согласно повести Михаила Афанасьевича Булгакова, профессор Преображенский провел историческую операцию над собакой Шариком. А ведь у Филиппа Филипповича Преображенского существовал вполне реальный прототип – хирург Сергей Абрамович Воронов. Он родился в 1966 году в Тамбовской губернии, но медицинское образование получил в Париже, получил и французское гражданство. С 1917 по 1926 годы Серж Воронов провел более 500 пересадок на овцах, козах и быках, прививая яички молодых животных к более старым. Воронов заметил, что в результате пересадок старые животные обретали прыть и игривость молодых особей. Он также считал, что трансплантация желез обезьяны может быть использована для лечения деменции, слабоумия. Российский журнал «Искра» писал в 1914 году: «Во французской медицинской академии наш соотечественник доктор Сергей Воронов сделал сенсационное сообщение об операции, произведенной им в его клинике над 14-летним мальчиком-идиотом. Шестилетнего возраста умственное развитие этого мальчика остановилось, причем явно обозначались все признаки ненормальности и кретинизма. Потухший взгляд, тупость и непонимание самых обыкновенных вещей. Воронов сделал это мальчику прививку зубной железы обезьяны. Успех превзошел ожидания. У мальчика ожил взгляд, появились умственные способности, понятливость, любознательность. Первую официальную пересадку желез обезьяны человеку Воронов провел 12 июня 1920 года. Он считал, что это поможет лечить у людей увядание и старость. Причем, как писали в газетах, эффект от операции действительно был потрясающий. В очередь к доктору Воронову выстраивались миллионеры, политики, звезды, эстрады, кино. К началу 1930-х годов только во Франции более 500 мужчин прошли лечение по его методу омоложения. Воронов баснословно разбогател, однако вскоре стало известно, что его операции не достигли обещаемых результатов. Ткань животных все равно отторгалась человеческим организмом. Пациенты, которые прошли операцию, хвалили Воронова, улучшили свое состояние в результате, эффекта плацебо. Воронова объявили шарлатаном. У Булгакова Преображенский с горячностью говорит Барменталю: «Можно привить гипофиз Спинозы, но на какого дьявола, спрашивается? Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно? Ведь родила же в Холмогорах мадам Ломоносова своего знаменитого сына. Доктор, человечество само заботится об этом, и в эволюционном порядке каждый год, упорно выделяя из массы всякой мрази, создает десятками выдающихся гений, украшающих земной шар». И лишь в 2005 году медицина признала заслуги Воронова. Его опыты специалисты считают основой для современной медицинской стратегии по борьбе со старостью.